Программа «Рейтинг Николаева». Рейтинг надежности застройщиков, новости и аналитика, обзор новостроек, алгоритмы выбора квартиры, прогнозы цен, подводные камни, консультации в прямом эфире. «Рейтинг Николаева».
Мы продолжаем программу «Рейтинг Николаева» сейчас на радиостанции «Комсомольская правда». Я напомню, что по вторникам наша добрая традиция – это до 10 часов утра мы обсуждаем автомобильную тематику, ну а тот человек, у которого есть автомобиль, безусловно, стремится к тому, чтобы уже все-таки припарковать его возле собственной квартиры, дома, но на своей стоянке, возможно, на подземном паркинге. Мы сегодня общаемся с нашим экспертом, независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев в нашей студии. Сергей, здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро всем.
Приветствуем вас. И, следовательно, в этом блоке у нас ближайший час вновь обсуждение самых важных новостей в сфере недвижимости. Ответы на ваши вопросы тоже будем принимать. Если вы раздумываете о том, а приобрести в ближайшем будущем недвижимость в каком-то определенном доме, но не знаете, насколько можно доверять этому застройщику, задавайте, ответим. Задавайте конкретно. Но вот сейчас можно, кстати, уже на WhatsApp писать. Номер WhatsApp 923-145-1102.
Программа «Рейтинг Николаева».
Ну а начинаем по традиции с новостей, тем более, что у нас прошедшие выходные были наполнены для строителей праздничные фужеры, там, я так понимаю, были наполнены.
Ну, да.
Итак, день строителя состоялся. Как отметили, кстати, Сергей, вы тоже отмечали? Или...
Ну, в общем, да, мы все немножко строители.
Своей жизни.
Да, моя, скажем, как бы, если можно сказать, первый раз в стройотряде в 77-м году. То есть так, что я строитель со стажем. Поэтому, в общем, ну и сейчас, в принципе, мы работаем, сказать, как мы уже говорили, строительство – это такая мультимедийная отрасль и, соответственно, мультипликативная. Поэтому, в общем, в том числе она дает работу аналитикам. Соответственно, поэтому я с большим удовольствием еще раз поздравляю всех строителей с их профессиональным праздником и желаю им, скажем так, всем остаться на рынке и, по крайней мере, насколько это возможно, может быть, в разных качествах, и успеха, и, сказать бы, от успеха наших строителей, от их успешной деятельности зависит и наша, в том числе, жизнь, и число обманутых дольщиков, как это не парадоксально.
Я так не скажу так, пусть труд строителей будет востребован конечным покупателем, которому мы сегодня дадим советы. Ну, а продолжаем.
Ну, начинаем с новостей. Значит, в общем, начнем с НСО. Значит, в июле месяце было сдано в области 34 800 метров жилья. В принципе, это немного. С учетом того, что как бы в среднем сдается больше 2 миллионов, это совсем мало. Значит, на 40% меньше, чем годом ранее. Но с учетом вот того хорошего гандикапа, который был создан в первые 4 месяца, вот за 7 месяцев, в принципе, остался на уровне 2017 года. Если в прошлом году было введено 673 тысячи за 7 месяцев, то в этом году 659. Но надо отметить, что структура ввода немножко поменялась, и все-таки в этом году мы больше сдали индивидуального жилья, то есть люди за собственный счет построили, и очень сильно просел ввод многоквартирного, многоэтажного жилья на продажу, там больше, чем на 35%. Поэтому вот в этом есть некоторый минус. Значит, переходим к общероссийским новостям. Значит, Владимир Владимирович Якушев, министр нашего строительства, значит, поставил задачу, скажем так, развивать арендный бизнес. Потому что, скажем, если на Западе число сделок с арендным жильем в отдельных странах составляет 70-80%, значит, у нас в Москве, значит, 10%. А по Новосибирску я даже затрудняюсь ответить. Я думаю, что не больше 5%. Но, тем не менее, вот, так сказать, вот новое поколение, они не так привязаны к собственному жилью. Если, допустим, взять поколение старшее, скажем так, после 45 лет или после 50 лет, то практически каждый мечтает, либо имеет, либо мечтает иметь собственное жилье и, собственно, обустраиваться, там, прирастать к месту. И если помним советские времена, то там было, сказать, престижно отработать всю жизнь на одном заводе, сказать, из-за этого, сказать, ну, благодаря этому даже пенсия была, там, по-моему, на 10 или на 12% выше, то сегодня ситуация немножко меняется, и вот из 27 миллионов россиян, которые вот прямо в ближайшее время горят желанием улучшить свои жилищные условия, скажем так, это спрос, обеспеченный деньгами. Всего-то у нас больше 60% россиян хотели бы поменять свои жилищные условия. Так вот, из этих 27 миллионов, по подсчетам Минстроя, 4,7 миллиона рассматривает именно аренду как долгосрочный вариант крыши над головой. Соответственно, вот, в принципе, скажем так, на эти 20-25% мы уже выходим. То есть у нас сейчас рынок арендного жилья отстает, и надо сказать, что сегодня вот рынок арендного жилья – это, в общем-то, да, не рынок, а базар скорее. Да? То есть здесь очень сильно могут колебаться ставки. Если по продажам, там, где ставки, где цены меняются больше, чем на 15% или даже на 10%, в одном и том же, либо аналогичном доме, мы уже начинаем задумываться, а нет ли проблем с домом, что там с фундаментом и что там вообще, то здесь ставки могут там в 2-3 раза отличаться. Поэтому, соответственно, вот в данный лидер нашего рынка по количеству строящегося жилья, не введенного, а строящегося жилья, группа строительных компаний ПИК анонсировала вот свой новый сервис по аренде квартир в Москве. И в ближайшие 2 года в этот проект они собираются вложить до 500 миллионов рублей. Ну, соответственно, там будет создана круглосуточная служба просмотра, кроме всего прочего. Ну, то есть будем пытаться выйти, сказать, на уровень западный.
Значит, а чтобы нам понять, это что обозначает? Это что, застройщик построит какой-то дом и будет там именно,
ну, у нас
сдавать квартиру
уже,
в аренду?
Или? У нас же уже есть как бы такие, это так называемые доходные дома. Значит, о том, что нужно построить доходные дома, что этот бизнес, ну, в принципе, сегмент, даже это не бизнес, скорее, вот сегмент строительства нужно развивать. Президент говорил уже не раз, значит, еще когда у нас министром был Струков в Новосибирске, значит, мы построили 2 дома в Ложке, ну, это вот как недалеко от Академгородка, значит, для работников Новосибирского технопарка. Значит, у нас есть такой дом на Крылова, это построил вот Бойко. Значит, в принципе, такой бизнес, он пользуется определенным спросом, но это как бы капля в море, соответственно. А когда вы снимаете жилье, арендуете, так сказать, без договора, без зарегистрированного, обычно этот договор между собой арендатор и арендодатель, значит, составляет на 11 месяцев, чтобы иметь возможность его не регистрировать и нигде не светиться. Ну, кроме того, что там, в общем-то, значительная часть доходов не идет государству. Значит, хотя у тех, кто сдает жилье в аренду, по этому поводу другая точка зрения, они считают, что государство им не помогало покупать. Значит, они уже все налоги оплатили, пока квартиру покупали. Почему они должны еще что-то платить? Ну, здесь как бы неоднозначная точка зрения в обществе. Но, тем не менее, мы это оставим пока за скобками.
Но ситуация такова, что ситуация такая, из теневого вывести...
Ну, даже пока нет. Даже для людей... Пока вопрос стоит о том, что для людей, которые хотят снять жилье там на 3-4-5 лет или вообще всю жизнь жить в арендном жилье, как это во многих западных странах, чтобы у них не было, так сказать, опасений, что в какой-то один момент, значит, вдруг к арендодателю приезжает внучка там или дочка, ну, и да, его просят выгонять, его освободить.
Тот же самый, это главная ситуация для аренда, для тех, кто снимает жилье, наверное, заключается в цене.
Ну вот и в цене.
Насколько там цена?
А вот на самом деле цена-то, если посмотреть по имеющемуся, значит, ситуации в Новосибирске, цена вот в таких домах доходных, она выше, чем в среднем по рынке. Потому что там как бы все официально, то есть они должны платить вот этот самый налог. И потому что, собственно, как бы там могут снимать предприятия для своих работников, они платят по безналу, а если это вот как бы арендный бизнес, то, собственно, ну как бы официально поставленный там на рельсы, то, собственно, человеку без разницы, особенно организации наличные будут деньги, безналичные, и, соответственно, если организация оплачивает, так сказать, по безналу, она, наверное, частично эти деньги может списывать на расходы. Ну, в общем, и в результате, как результат, вот в этом жилье там как бы выше цена. Но если брать дома в Лажке, там технопарк, доплачивает сам за своих работников, поэтому там немножко другая ситуация. А если это вот все официально, то там, ну, не могу сказать, что, ну, в разы, но реально там на 15-20% дороже.
Значит, давайте мы сейчас тогда рекламу сделаем, небольшую двухминутную, далее вернемся и продолжим программу «Рейтинг Николаева» на радиостанции «Комсомольская правда».
Программа «Рейтинг Николаева». Рейтинг надежности застройщиков, новости и аналитика, обзор новостроек, алгоритмы выбора квартиры, прогнозы цен, подводные камни, консультации в прямом эфире. «Рейтинг Николаева».
Программа «Рейтинг Николаева» на радиостанции «Комсомольская правда». Новости рынка новостроек Новосибирска, ответы на вопросы радиослушателям и новостройки поселка Краснообск. Все это в течение ближайшего часа на 98.3 FM. Напомню, вы нас можете слушать с помощью приложения. Специальное приложение для вашего мобильного телефона «Радио КП» позволяет дотянуться до рейтинга Николаева, находясь в любой точке мира. Кстати, вот вопрос пришел на WhatsApp, вытекающий, судя по всему, из тех новостей, которые мы сейчас с вами, Сергей, обсуждали по поводу аренды, да, вот недвижимости и покупки. Что же сейчас, что выгоднее, давайте так прозачитаем, что выгоднее, аренда или ипотека?
Ну, это в разные моменты бывают разные ситуации.
Да, но, видимо, сейчас, на данный момент.
В данный момент, значит, я не буду навязывать свою точку зрения, вы можете очень просто посчитать. Вы можете посчитать, значит, сколько вы будете платить за аренду, значит, как бы, ну, посмотреть, да, и можете посмотреть, сколько вы будете посчитать, сколько вы будете платить именно ипотеку, если вы будете брать квартиру в ипотеку. Вот, собственно, аренда стоит 6-8% от цены, ипотека сегодня 9%. По большому счету, если брать в долгую, то сегодня получается, что ипотека дешевле. То есть вы платите чуть-чуть меньше, чуть-чуть больше, если вы, значит, берете квартиру в ипотеку. Но с учетом, скажем так, инфляции, себестоимости и всего остального, эта цена у вас останется на все 15 или там 10 лет, которую вы берете, на которую вы берете, а, собственно, цены идут вверх. И уже вот при сегодняшней ситуации, по моим прогнозам, уже примерно через год-два, ну, 2,5, у вас вот эти платежи сравняются, но вы уже будете платить за свою квартиру. Значит, если брать ситуацию вообще в динамике, то 2,5 года назад это было абсолютно бессмысленно. Сегодня вот ситуация изменилась в эту сторону.
Ну, специалисты, кстати, я вот совсем недавно начитал, говорят сейчас о том, это банковский сектор, что есть главная вот проблема, почему люди еще снимают жилье, хотя могут уже себе, ну, могли бы позволить себе квартиру купить, это первоначальный взнос, так называемый. 15-20%.
Но у нас
не всегда есть на это деньги. Вот сейчас банковский сектор немного озадачен тем, что люди, чтобы получить эти 20% первоначальные, они берут потребительский кредит.
Да.
И получается кредит на кредит накладывается.
Это получается, как это так называемый рост или даже всплеск, да, так называемые опасные ипотеки.
Да-да-да, но вот, может быть, когда-то дойдет до того, что не 20% придется платить за ипотеку, первоначальный взнос, а там, допустим, хотя бы 5%?
Не, ну есть как бы 10%, в принципе. Сейчас в Минстрое для того, чтобы, помочь решать, я имею в виду областной, рассматривается вопрос о том, чтобы, давать именно ссуду, давать, бесплатную, губернаторскую субсидию, как это раньше было, именно на первоначальный взнос. Ну, есть такой вопрос.
Мы про банки начали говорить, давайте продолжим.
Да, давайте я сейчас расскажу информацию. Значит, у нас за первое полугодие рекордный рост ипотеки. Но если мы рассмотрим это все, у нас есть, планируется, что будет 60 банков, которые могут давать эскроу счета. Но если мы посмотрим по доли банков в общем объеме ипотеки, выданной в этом году, то очень сильно прослеживается монополизация. То есть строительство в этом смысле практически высококонкурентный бизнес по сравнению с банками, хотя там есть конкуренция, но тем не менее Сбербанк выдал 702 миллиарда, это 50%, ВТБ 243 миллиарда, это 17,5%, Газпромбанк 73,5 миллиарда, 5,2%, Россельхозбанк 72 миллиарда, это чуть больше 5%, и Райффайзенбанк 37 миллиардов, это 2,6%. То есть получается, что у нас больше 75% приходится на первую пятерку. И я так думаю, что если мы берем вопрос по реструктуризации, то есть эти банки вполне имеют возможность закрыть полностью проблемы ипотеки. Хотя, допустим, в каждом отдельном регионе у нас неплохо смотрится местный банк Левобережный. Во-первых, он лучше знает застройщиков. Но, тем не менее, есть такая ситуация, что, соответственно, если Сбербанк сейчас меняет ставку, то все остальные вынуждены на понижение. Все остальные вынуждены идти в фарватере, потому что никто в другие банки не пойдет.
Я просто обращаю внимание на эту таблицу, которая сейчас есть перед моими глазами, которую подготовил наш эксперт Сергей Николаев, независимый аналитик рынка недвижимости. Обращаю внимание, что здесь присутствует ряд банков, которым, ради интереса я все-таки смотрел, тоже сравнивал процентные соотношения ставок, да, ряд банков, у которых проценты, весьма высокие на ипотечном кредитовании, но я смотрю, что они неплохо, эти в скобочках там позиции, это, следовательно, прибавили за год, подросли.
Да,
смотрю,
да.
Они растут, то есть эти банки идут вверх.
Открытие на 10 пунктов, скажем так, выросло.
Тут серьезный скачок у Альфа-банка.
Альфа-банк, он же с нуля практически. Он не занимался. Когда ты начинаешь с нуля, то, в общем, хорошие. А открытие, у них были проблемы. В прошлом году все, все это было на слуху. А сейчас они, в общем-то, полугосударственный такой банк, потому что государство неплохо там поучаствовало, в решении проблем банка открытия, поэтому, соответственно, они хорошо так прибавили. Соответственно, в этой передаче я, в общем, планирую основной упор сделать на обзоре ситуации с проблемными объектами, поэтому, собственно, большая часть новостей, она будет связана именно с этим. Первое, был проведен опрос, какие факторы влияют больше всего на выбор застройщика. И следующее. Репутация девелопера 62%, сданные объекты 44%. Наличие лицензии. Для меня этот пункт непонятен. Люди указали такую лицензию. Потому что сейчас без лицензии невозможно.
Видимо, люди проверяют документы.
Наверное, это что-то другое. Может быть, вопрос в анкете был задан не совсем корректно. Адекватные цены 27%, это только на четвертом месте. Рекомендации друзей и близких. И что немаловажно, это вот как бы новое, такой пункт, который появился вот в этом году, это возможность следить за ходом строительства онлайн.
А вот говорите, в этом году ведь ряд застройщиков раньше, то есть было неофициально,
это,
да? Как-то?
Нет, это было и раньше, угу. Но раньше вот этот пункт, он не так сильно выделялся. Отдельные застройщики, значит... Ну,
которые привлекали внимание.
Привлекали внимание, а сегодня это, в общем... Если не сказать, что это становится нормой, то мне кажется, что скоро это вообще будет нормой. Особенно по застройщикам.
Системе онлайн смотреть, как строится ваш
дом. Вы можете заходить туда раз в месяц и смотреть, сколько построили.
Да, я знаю таких людей, у нас такие люди работали, кстати, в нашей студии были, которые каждый день буквально наблюдали, как строится их дом. Дождались. Я всем их поздравляю. Итак, смотрите, какая ситуация. Репутация на первом месте, сданные объекты — это вторая и третья позиция, в принципе, не делятся, да, и наличие лицензии. Ну и при этом рекомендации друзей и близких – с адекватными ценами тоже присутствует по 27-26%, соответственно.
Ну да. И, соответственно, а когда уже выходит, когда ты выбрал примерно, из чего исходят покупатели, уже когда ты сделал выбор в пользу той или иной компании. Ну и, соответственно, на первом месте цена квартиры, куда же от этого деться, 74%. А на втором месте расположение квартиры, на третьем месте наличие социальной инфраструктуры. Значит, качество постройки здания и доступность ипотечного кредитования. Значит, и очень мало, только 5% это экология района проживания.
Значит, людям не до экологии. Да.
Ну, вот как бы на самом деле удивительно. Но, тем не менее, если мы посмотрим по ценам, да, то, допустим, средняя цена, если в среднем цена квартиры у нас в Новосибирске колеблется возле цифры, допустим, 57 тысяч за квадратный метр, то средняя цена в Академгородке, в кирпичном доме, где нормальная экология, переваливает за 110 тысяч за квадратный метр. Вот, собственно, она вроде как бы и не сильно влияет, но вот эти вот 5%, они как раз делают выбор в пользу.
Давайте тогда сейчас остается буквально минута до звучания новостей. Давайте я еще раз напомню. Так, из чего прежде всего исходят покупатели квартир, делая свой выбор в пользу той или иной? Здесь рейтинг предпочтений выглядит так. Цена квартиры 74%, расположение квартиры 53%, наличие социальной инфраструктуры 37%, далее качество постройки здания 26%, доступность ипотечного кредитования 21% и экология района проживания всего лишь 5%. Нам, как говорится, не до свежего воздуха. Мы продолжаем. Программа «Рейтинг Николаева» продолжается. Следовательно, уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопрос сегодня к нашему эксперту по конкретной застройке, по конкретному дому, вы не стесняйтесь. В течение этого часа пишите на наш WhatsApp. Ваши вопросы принимаются. WhatsApp и Viber на радиостанции «Комсомольская правда», номер 923-145-1102. 923-145-1102.
Программа «Рейтинг Николаева». Рейтинг надежности застройщиков. Новости и аналитика. Обзор новостроек. Алгоритмы выбора квартиры. Прогнозы цен. Подводные камни. Консультации в прямом эфире. «Рейтинг Николаева».
«Рейтинг Николаева» на радиостанции «Комсомольская правда» продолжается. 10:32. Я напомню, если у вас есть вопрос сегодня к нашему эксперту по определенному застройщику, по конкретному дому, вопрос может быть связан с тем, что вы уже приобрели квартиру, но ждете, когда достроится объект, либо только раздумываете. В общем-то, эти вопросы задавайте. Задавайте на WhatsApp и Viber, пишите 923-145-1102. Ну, а мы продолжаем. Мы едем дальше.
Давайте по немножко новосибирские новости. Томская домостроительная компания ввела в эксплуатацию первый дом жилого комплекса «Аквамарин» на улице Междуреченской. Соответственно, замминистра строительства Алексей Колмаков сказал, что два участка на улицах а Обская вторая Петухова, власти готовы предоставить застройщикам, которые профинансируют завершение долгостроев на Галущука 15 и связистов 13/2. Ну, на Галущука 15 там более-менее понятно, по связистов 13/2 там как бы есть два дома, а значит, один на стадии готовности, там коробка 5 этажей, а второй находится, вот как бы 13/2, находится на стадии фундамента, поэтому, я так понимаю, там немного обманутых дольщиков, просто им помогут решить проблемы, так сказать, с жильем каким-то другим способом, поскольку этот дом достраивать, ну, проще расселить этих дольщиков, как при сносе, и дальше уже, чтобы зашла нормальная строительная компания и построила этот дом. Ну и еще важно, что в Новосибирске завершено строительство одного из старейших долгостроев Новосибирска. Дом по улице Фрунзе 71/1 или там второй адрес Кашурникова 22. Я так понимаю, люди ждали больше 10 лет.
Нам здесь в таком случае, наверное, вот надо аплодисменты включить в эфире. Вот дождались наконец-то. Неужели? Кстати, довольно оживленный этот перекресток Кашурникова, Красина, Фрунзе. Здесь еще ряд других новостроек тоже как бы есть. Там проблем нету?
Ну, там вот было три проблемных дома долгое время. Значит, вот их сдали. Значит, соответственно, сейчас там строится что? Дом на Березовой роще группы «Ростпроектстрой». Ну или там «Расцветай на Березовой роще». И они идут, я так понимаю, с опережением графика. Значит, на другой стороне, значит, там у нас есть Колизей. Проклятое место было, скажем так. Сдать должны были огромный дом. Там только фундамент 2 гектара. Значит, еще в 2009 году несколько раз они его начинали и бросали строить. В конце концов, значит, этот участок купил группа компаний Крючкова, я не знаю по конкретно, Сибирь-Инвест, под каким, у него много, скажем, названий, поскольку он зачастую земельный участок покупает вместе с застройщиком. И, в принципе, там уже как бы техника вышла. Но пока таких активных работ не видно, но я думаю, что там решат этот проблем. Там же строится жилой комплекс «История» группой компании «Новый мир химметалл». Там вообще как бы проблем нет, но это как бы новое. Значит, ну и, собственно, все. На другой стороне от этого же места один из самых знаковых долгостроев Новосибирска – это Закаменский микрорайон. Ну, вот про него, наверное, там у меня вопрос был конкретно, я поэтому подготовился. Чуть-чуть поподробнее, чуть позже расскажу. Ну, а все, и больше на этом месте, в общем-то, ничего не строится, все остальное достроено.
Так, про Закаменский тогда чуть позже. Ну, а сейчас мы хотели сегодня еще и рассказать о долгостроях, да?
Да, в принципе, я хотел бы рассказать о ситуации с долгостроями вообще, что происходит.
Вообще в России или...
И в России, и в Новосибирске, в частности. Значит, вот у нас, в принципе, пока эскроу счета еще не работает в полной мере, ну, вот как бы только с 1 июля начали они работать, понятно, что можно еще строить по старым разрешениям, и даже в стране-то вот из тех, кто у нас здесь в Новосибирске работает, только Сипакадемстрой, значит, вот основной бренд «Брусника» в Тюмени, значит, у них есть такой первый опыт. А вообще сейчас как бы есть у нас были страхования долевиков, и был создан фонд защиты прав дольщиков. Значит, что касается со страхованием договоров долевого участия, значит, насколько мне известно, вот последние цифры, там было собрано порядка 36 миллиардов. Ну, в общем, не совсем понятно, где сейчас эти деньги. И поскольку от этой формы работы уходят, ну, это вот последние, скажем так, долевики страхуют, наверное, вот до 1 июля следующего года. Ну, можно сказать, что страховщики и по законодательству ничего не обязаны возвращать. Ну, я думаю, что для застройщиков это вот заплаченные и утерянные деньги. То есть они никак не вернутся. А вот фонд защиты прав дольщиков, на который, значит, был сделан упор вот, до эскроу счетов, несмотря на то, что он не имеет обязательств по стройкам, которые начаты ранее, то есть он через этот фонд защиты прав дольщиков не обязан достраивать старые долгострои, тем не менее, даже по итогам прошлого года он оказался убыточным. То есть получается, что по, значит, отчетам Министерства строительства, значит, по итогам, значит, с декабря 16 по декабрь 17, ну, по 31 декабря 17 года фонд было перечислено 94 миллиона, а, соответственно, оценочная величина обязательств составила 550 миллионов рублей. То есть, как бы, чистый убыток составил 493 миллиона рублей, ну, полмиллиарда. Соответственно, понятно, что это капля в море. И, ну, надо для того, чтобы хотя бы по новым стройкам уйти в ноль, увеличивать, получается, в 6 раз. Ну, хотя это вопрос о том, чтобы увеличить отчисление фонд защиты дольщиков с 1,2% до 6% стоит. И, скорее всего, это будет сделано, начиная с 1 января 2019 года. Ну, или там в первом квартале 2019 года. Но это будет сделано как раз для того, чтобы простимулировать застройщиков переходить на эскроу-счета. Поскольку вот эти вот отчисления, они приблизительно равны... скажем так, процентные ставки по кредитованию, по которому, допустим, Сбербанк будет кредитовать застройщиков с эскроу-счетов. Но вот сейчас, допустим, СИП-Академстрой кредитуется из расчета, значит, по-моему, у них там до 5% доходило. А если будут обязаны отдавать только вот фонд 6%, то как бы разница небольшая, ну, плюс там еще есть дополнительные плюшки, поскольку министерство заинтересовано, чтобы процесс перехода на эскроу счета шел активнее, поэтому если до 1 июля следующего года ты, соответственно, принимаешь такое решение, то освобождаешься от нескольких обязательных, скажем так, условий получения, так сказать, вот, разрешения на строительство.
Это все вот у нас серьезные новости недвижимости, но при этом у нас не так много времени остается до завершения программы, тут буквально 20 минут, а у нас еще есть масса вопросов, и мы хотели сегодня о Краснообске рассказать.
Ну, мы успеем. Давайте все-таки я чуть-чуть сейчас по долевикам совсем. Ну и, соответственно, вот надо понимать, да, за год было собрано, ну пусть там в 6 раз увеличится, да, за год будет собрано там 500 миллионов там, или миллиард, да, а вот только на достройку объектов Urban Group нужно более 70 миллиардов. То есть вот этот фонд, соответственно, будет 70 лет собирать деньги только для того, чтобы достроить одного из крупных застройщиков, которые попали в состояние банкротства. Значит, на сегодня ситуация следующая. Значит, причем число вот проблемных объектов растет очень быстро. Если на 1 мая 2017 года у нас было, значит, в миллионах квадратных метров остановлено и строительство, которое у застройщиков-банкротов на 2 миллиона, значит, просто остановлено по непонятным причинам на 3 миллиона квадратных метров, и продолжали строиться, но застройщики находились в состоянии банкротства 6,9 миллиона квадратных метров, то вот на сегодня, на 1 августа, эти цифры выросли в разы. Значит, допустим, число застройщиков, которые находились в состоянии банкротства, настроились, было 1,8 миллиона, стало 3,9 миллиона. Значит, число остановленных объектов примерно на том же уровне осталось, было 3 миллиона, стало 3,9 миллиона. И, соответственно, остановлено квадратных метров застройщиками и банкротами. Ну, это плохо воспринимается, но, тем не менее, было 2 миллиона, стало 5,3 миллиона. То есть, вот на сегодня, если мы еще раньше говорили, что раньше информация была, что по застройщикам банкротам, значит, у нас, соответственно, было, значит, 600 объектов, то сейчас уже не 600, 793 объекта, то на сегодня уже, так сказать, официально проблемных объектов 2596. В них находится 255 тысяч квартир, и из этих квартир 179 тысяч проданы, то есть 180 тысяч проблемных квартир куплено уже дольщиками. То есть официально на сегодня 180 тысяч в стране обманутых дольщиков. Соответственно, я думаю, что примерно в таком же, так сказать, в такой же динамике у нас продолжает и будет продолжать расти, пока, к сожалению, число обманутых дольщиков и в Новосибирской области. Значит, вот в принципе, что мы сначала вопросы, потом про Краснообск или...
Ну, сейчас получается сначала реклама, потом вопросы, или давайте, мы Краснообск обещали все-таки.
Давайте.
Давайте тогда мы ответим сейчас после рекламы на вопрос, который по Закаменскому был, у нас уже анонсирован, потом расскажем про Краснообск, а оставшиеся вопросы уже в финале этой программы рассмотрим. Пишите, если у вас есть вопросы, уважаемые радиослушатели, к нашему эксперту, пишите на WhatsApp Вайбером 923-145-1102, ну, либо звоните им 289-99-33.
Программа «Рейтинг Николаева». Рейтинг надежности застройщиков, новости и аналитика, обзор новостроек, алгоритмы выбора квартиры, прогнозы цен, подводные камни, консультации в прямом эфире. «Рейтинг Николаева».
Рейтинг Николаева на радиостанции «Комсомольская правда». Но я предлагаю все-таки Сергею Николаеву сейчас обращаюсь. Вопрос, вот, который у нас уже так немного прозвучал в эфире, он связан с Закаменским.
Ну, давайте.
Ничего не слышно про Закаменский, хотя по заявлению микрорайон должны сдать уже раза 3-4.
Ну, там проблема заключается в том, что денег нужно много для того, чтобы все сдать. Там, наверное, 350 миллионов нужно. Но вот я хочу сказать, что... заместитель начальника департамента строительства и архитектуры Теленчинов, значит, он сказал, что 4 дома недостроенные, так сказать, в Закаменском получат по 45 миллионов рублей. Значит, там 3 компании, значит, которые берутся достроить. Соответственно, я думаю, что после того, как эти деньги будут переведены, останется где-то 1 200 000 для того, чтобы их достроить. При этом часть денег должны собрать сами дольщики, значит, обманутые. Ну, так, вот такая у нас система, здесь ничего не поделаешь. Но я могу сказать, что там есть как бы положительный такой момент. В принципе, есть достаточно активный председатель одного из ЖСК, это дома номер 12, Наталья Лукьянова. И вот если посмотреть на эти дома, значит, там есть 11, 13, 12 и 16. Вот если бы жители или дольщики домов 11 и 13 как бы работали хотя бы на треть от того, как действуют жители, дольщики ЖСК дома номер 12, то их дома бы давно сданы были. Потому что, вот, соответственно, они за небольшие деньги, значит, часть денег они собрали, значит, они сделали 7 этажей каркаса полностью, заполнили кирпичом все вот наружные стены, значит, сделали лифтовые шахты, лестничные марши, вот во все, значит, даже как бы вентканалы в обоих подъездах, и там просто видно, как этот дом строится, прям на фотографиях. А, значит, с 16-м домом там, в общем, еще непонятно. В принципе, там работы очень много. А 13-й и 11-й, вот они на стадии сдачи, находятся уже, наверное, год или года полтора. В принципе, там, наверное, совсем немного нужно дольщикам собрать, чтобы достроить. Возможно, что вот этих денег 45 миллионов им хватит, чтобы достроить.
Меня вопрос всегда интересовал. Ну вот, вот эти квартиры, вот мы сейчас говорим, здесь ЖСК начинают сами кооператив создавать, достраивать.
Ну да.
А людям-то кто-нибудь вернет их средства, которые они до этого вкладывали в квартиры?
Они получат квартиры. Вот ситуация какая. Смотрите, вы вложили, допустим, 2 миллиона в квартиру. Значит, и так. Дом завис.
Так.
Значит, у вас два варианта. Значит, либо вы еще 500 тысяч вкладываете и получаете
квартиру,
этот дом,
да,
и въезжаете. Либо вы ждете 10 лет,
вообще
не достроится.
А если я вложил полную стоимость квартиры?
Так они полную стоимость и вложили.
Ага, вот.
Вот вопрос-то, обманутые дольщики — это не те, кто не доплатили.
Вот,
те, кто полностью проплатили, собственно...
И еще доплачивают.
И им еще по второму разу приходится доплачивать.
Ну, а вот ситуация в том, что было бы справедливо, если бы им бы расходы компенсировали.
У нас... Вот ситуация как раз в том и заключается. Там же ведь есть варианты, когда, есть, допустим, если взять Новомарусина, вот у нас приходили здесь дольщики, там, собственно, чуть ли не мэрия гарантировала, что все с домом будет нормально, да. Вот они вложили по нормальной цене, недешево, да, взяли ипотеки, дом стоит. А есть варианты, когда люди просто играли в игрушку, хочу квартиру за полцены, и там и так были невысокие квартиры, они еще покупали не напрямую от застройщика, а от подрядчика, да еще по какой-нибудь схеме или через векселя, или по договору, займа. То есть при этом и всех жалко, да? Но, соответственно, кто-то действовал согласно, всему законодательству. И здесь вот была такая ситуация. Здесь же по Закаменскому, там же даже было проектное финансирование банка. Это вот один из немногих случаев, когда появился долгострой. Это вот я помню, это жилой комплекс на Шатурской, который строил ЗАО «Сипакадемстрой». Не «Сипакадемстрой» Брусника, а другой. И вот здесь, когда было проектное финансирование, дом не был достроен. Но, тем не менее, значит, сложилось так, как сложилось. Соответственно, поэтому где-то, соответственно, мэрия идет навстречу, в частности, в том же самом Закаменском. 45 миллионов на каждый дом, они тоже не из воздуха взялись. Это застройщикам, которые вносят эти деньги, были даны дополнительные площадки, значит, под строительство. Ну, как бы ситуация такая, что у нас сегодня... Таких объектов, как я сказал, по Новосибирску, официально признанных мэрией, значит, 32, еще 30 в зоне риска, ну и реально еще порядка 40, которые, ну, либо остановлены де-факто уже, ну, то же самое и Новомарусино, это же, ну, де-факто же, это же не строится уже 2 года. И сроки нарушены очень сильно. Но пока еще мэрия не признает проблем.
У меня есть предложение, от которого, надеюсь, Сергей Николаев не сможет отказаться. Это представить нашим радиослушателям еще один объект и район, я бы так выразился, Новосибирска, под названием Краснообск. Тем более, что совсем недавно мы рассказывали о том, какие там прекрасные дома строят застройщики, которые были в нашей студии.
Программа «Рейтинг Николаева».
Не так много времени, но все-таки думаю, что мы успеем в 5 минут уложиться.
Значит, Краснообск практически это не Новосибирск, считается, это отдельный поселок Краснообск.
Вот и поговорили, но все-таки...
Но на самом деле, в какую сторону бы ты из Красноводска не поехал, ты попадаешь в Новосибирск.
Да.
Это практически, чисто территориально это Новосибирск. Значит, сегодня... Допустим, если на Восхниле лет 6-7 назад было очень много разных застройщиков, им было много строительства, и 36-й трест там строил питерская компания, и Краснооксмонтажспецстрой, и еще как бы местные застройщики, то сегодня осталось практически две компании. Ну, из тех, у которых можно реально купить и не бояться попасть в долгострой.
Это... Так, обращаем внимание, кто обращил внимание на Краснообск. Что за компании, у которых можно покупать?
Это Новосибирский квартал, которая строит так называемое третье кольцо, значит, там панельные дома, ну и кирпичные дома, значит, немножко. Значит, и группа компании ЭКД, которая строит жилой комплекс «Бавария», ну, это малоэтажный. Там, значит, есть еще пару, скажем так, недостроенных домов от других компаний. Значит, Западная 2, так называемая Южная Звезда, ее построили. Эту стройка до третьего этажа каркас. Потом там обвалилось все, снесли до фундамента. И сейчас разобрали этот дом. И, наверное, будем ждать, пока появится новый застройщик, который заберет эту площадку и построит там дом. Значит, есть там проблемы еще с двумя домами. Это Краснооптик 250 и 254. Строила эти дома компания «Стройинвестпроект». Причем долгое время компания находилась в лидерах и по объему ввода, и по рейтингу надежности. Но надо сказать, что все-таки они уйдут без больших проблем для дольщиков. 250-й дом, с большой вероятностью он будет сдан в этом квартале, ну, в худшем случае до конца года. А 254-й дом уже, будет строить другая компания. Сейчас этим застройщиком занимается Минстрой. Соответственно, поэтому, если вот вы в этом доме, в 250-м, то, в общем, не сильно переживайте, значит, все там будет нормально. Значит, соответственно, есть там еще один замороженный дом, есть 6-й микрорайон, там малоэтажные дома тоже, очень долго, красиво все строилось. Значит, там сейчас два дома, если вам недостроенных, если вам предложат квартиры в этих домах, ну вот категорически не советую там покупать. Потому что эти дома, хотя, может быть, вам продавцы и будут говорить, что вот у них степень высокой готовности, да что там осталось, там, вот они в такой степени готовности последние два года, и ничего там не происходит. По всей видимости, дольщикам этих домов придется собирать деньги. Они уже, наверное, в проблемных домах, но, тем не менее, значит, не попадитесь на эту, значит, уловку, да, удочку. На эту уловку. Соответственно, сейчас есть в продаже дома в Краснообске 229, 230 и 231. Вот это вот от компании «Новосибирский квартал». Значит, средняя цена в Краснообске в пределах 46 тысяч за квадратный метр. В панельных домах, значит, Бавария, конечно, стоит подороже. Все-таки Бавария — это все-таки поселок, малоэтажный поселок по новосибирским меркам, это бизнес-класс, и даже на начальном этапе там цена за квадратный метр, значит, начинается от 60 тысяч. В принципе, они, значит, планируют, кроме вот своих самые дорогие квартиры у них в Лепестках, у них будут, по всей видимости, вдоль дороги несколько, значит, малоэтажных домов класса «Комфорт» или там «Эконом плюс», ну, чуть-чуть пониже классом. Там, наверное, цены будут подешевле. Ну, соответственно, ну, вот сейчас новосхнили, как это еще в простонародье называют по старой памяти, поселок Красноопск. Вот я советую покупать квартиры только у двух застройщиков.
Эти застройщики?
Да, «Новосибирский квартал» и АКД.
Вот так. Вот вам и Краснообск. Ну и большой вопрос, конечно, это к тому, что вот смотрю тоже сейчас тоже на карту, раз Сергей уже сегодня об этом сказал, Краснообск как бы находится поближе, чем...
Чем МГС, да?
Да-да-да, к Новосибирску не относится, да? Вот.
Ну, да, там и Красноопск, там же у нас еще есть поселок Элитный.
Да, рядом.
Значит, где-то, где там же... Опять же, Новосибирский квартал уже под другим брендом «Жилищная инициатива», да, значит, строит жилой поселок «Фламинго». И там же у нас есть квартиры от компании «Зеленый дом», значит, таунхаусы. Ну, в принципе, они называются «Березки элитные». Поэтому, если вам не сильно нравится Красноловск, но вы все-таки хотите где-то чуть подешевле или вот в малоэтажке,
это вам через
то
дорогу.
Уже то вам через дорогу.
Да, на этом мы завершаем программу «Рейтинг Николаева». Сегодня в нашей студии мы пообщались с независимым аналитиком рынка недвижимости Сергеем Николаевым. Сергей, спасибо за эфир.
Всем удачи.
До свидания. Удачи. Оставайтесь вместе с нами на 98.3 FM. В студии был Денис Табаков. Будьте здоровы.
Программа «Рейтинг Николаева». Рейтинг надежности застройщиков. Новости и аналитика. Обзор новостроек. Алгоритмы выбора квартиры, прогнозы цен, подводные камни, консультации в прямом эфире. Рейтинг Николаева.